Глава 6. 2007 год. На двери действительно обнаружилась медная табличка с надписью «Отдел Q». Но сама дверь была снята с петель и прислонена к трубам центрального отопления, которые тянулись через длинные коридоры подвала. На полу закутка, по-видимому, отведенного под кабинет Карла, еще стояли 10 полупустых ведер с краской, распространяя резкий запах. Под потолком проходили трубки 4 люминесцентных ламп, через некоторое время вызывающих зверскую головную боль. Зато стены были превосходны, если только отвлечься от света, в который они были покрашены. Более всего, он подошел бы стенам больницы в какой-нибудь восточноевропейской стране. «Браво, Маркус Якобсен!» — буркнул Карл и принялся осматривать свои владения. Последние 100 метров длинного коридора были ему незнакомы. Туда он еще никогда не заглядывал. В том конце коридора, где располагается его кабинет, не было ни души, а также дневного света или воздуха, или чего-либо еще, способного отвлечь от воспоминаний об архипелаге ГУЛАГ. И вообще, эту кишку так и хотелось назвать гнилым отстойником. Карл взглянул на 2 новеньких компьютера с ворохом проводов. Судя по всему, тут были 2 раздельные информационные сети. Один компьютер подсоединен к внутренней сети, а другой — к остальному миру. Карл ласково похлопал по компьютеру номер 2. Итак, сидя здесь, он может путешествовать по интернету сколько вздумается. Никаких тебе стеснительных правил, обеспечивающих безопасность центральных серверов. Это уже кое-что. Он огляделся в поисках чего-нибудь такого, что можно использовать как пепельницу, и вытряхнул сигарету из пачки Грён Сесиль. На пачке было написано: «Курение крайне опасно для вас и вашего окружения». Он снова огляделся. Окружения особого не наблюдалось. А если пара мокриц околеет, не беда. Карл зажег сигарету и глубоко затянулся. Пожалуй, у должности начальника отдела есть свои преимущества. «Дела мы тебе пришлем», — пообещал на прощание Маркус Якобсен. Однако на столе и на полках не было ничего, ни одного листочка. Вероятно, наверху сочли, что ему нужно время освоиться на новом месте, прежде чем погрузиться в бумаги. Но Карла это нисколько не волновало. Ничего он не будет тут обустраивать, пока на него не снизойдет вдохновение. Он пододвинул конторское кресло и уселся, положив вытянутые ноги на край стола. В такой позе он провел почти все время на больничном. Первые недели только смотрел перед собой, смолил сигареты и старался не вспоминать, как лежал придавленный тяжестью большого тела Харди, а в ушах у него стояли предсмертные хрипы Анкера. Потом он принялся странствовать по интернету, без всякой цели и плана, просто чтобы заглушить все мысли. Тем же он собирался заняться и теперь. Карл взглянул на часы. Прежде чем идти домой, предстояло убить 5 часов. Жил Карл в Валлерёде. Так хотела жена. Они переехали туда за несколько лет до того, как она от него ушла, и поселилась в садовом домике в Исливе. А тогда она посмотрела на карту Зеландии и быстро вычислила: если хочешь чего-то особенного, нужно иметь толстый кошелек, а так лучше уж Валлерёд. Хорошенький городок, есть электричка, вокруг поля, до леса можно дойти пешком, множество уютных магазинчиков, кинотеатр, театр, разные кружки, а ко всему прочему еще и парк Рённехольд. Жена была в восторге. Тут можно за доступную цену купить жилье в панельном таунхаусе, в котором хватит места для них с мужем и для ее сына. А в придачу получить право пользоваться теннисными кортами, бассейном и общественным центром, проводя жизнь в окружении хлебных полей, торфянников и множество добрых соседей, потому что она прочла, будто в парке Рённехольд люди внимательны друг к другу. В то время Карлу это не казалось преимуществом. Кто же поверит в такую чушь? Но впоследствии оказалось, что это действительно так. Без друзей из парка Рённехольд Карлу вообще пришел бы каюк в материальном и моральном смысле. Сперва от него ушла жена, но разводиться не захотела, а осталась жить в садовом домике. Потом она обзавелась любовником гораздо моложе себя и заодно дурной привычкой рассказывать о нем Карлу по телефону. Потом ее сын в самый разгар пубертатного возраста отказался жить с ней и вернулся к Карлу. И в довершении всего произошла перестрелка на Амагере, которая отняла у него последнее, за что он еще как-то держался. Смысл жизни и хороших товарищей, которые с пониманием относились к нему, когда видели, что он встал не с той ноги. Нет, если бы не парк Рённехольд и не люди, которые его там окружали, дело было бы совсем дрянь. Вернувшись к себе и поставив велосипед в сарай возле кухни, Карл сразу понял, что двое других жильцов тоже дома. Мортен Холлан, снимавший у него комнату в подвале, по обыкновению на полную мощность включил оперу, а у пасынка на втором этаже из окна вырывался оглушительный грохот скачанного из интернета тяжелого рока. Более уродливого звукового коллажа невозможно было бы отыскать в целом свете. Вступив в этот ад, Карл раз-другой топнул, и звуки регалета в подвале тотчас же поутихли, словно приглушенные подушкой. Труднее было с мальчиком наверху. В три широких шага Карл поднялся по лестнице, без стука заглянул в дверь, не тратя зря времени на церемонии, и заорал, что есть мочи. «Сколько можно, Еспер? Это же черт знает что!» Звуковыми волнами высадила два окна на сосновой поляне. «Платить за них будешь сам!» Такое мальчишка уже слышал от Карла не раз, поэтому согнутая над клавиатурой спина даже не шелохнулась. «Эй!» — крикнул Карл ему в самое ухо. «Уменьши звук, или я перережу провод от модема!» Громкость чуть-чуть убавилась. Внизу Мортон уже расставил на кухонном столе тарелки. Один из соседей по таунхаусу назвал его как-то суррогатной домохозяйкой, но это было неправильно. Мортон был не суррогатной, а самой лучшей из всех домохозяек, каких когда-либо доводилось встречать Карлу. Он делал все. Ходил в магазин, стирал белье, готовил еду и убирал в доме, распевая при этом оперные арии. А еще платил за квартиру. «Мортон, ты был сегодня в университете?» — спросил Карл, заранее зная ответ. Жильцу уже стукнуло 33 года, и последние 13 лет он прилежно занимался, изучая все, что угодно, кроме тех предметов, которые имели отношение к его трем специальным курсам. Результатом были поразительные познания во всех областях, кроме той, на изучение которой он получал государственное пособие и которое, как предполагалось, должна была впоследствии стать его профессией. Мортен повернулся, отгородившись от Карла мощной жирной спиной, и злобным взглядом уставился в булькающую на огне кастрюлю. «Я решил перейти на государствоведение». Об этом он уже говорил, так что переход был вопросом времени. «Черт возьми, не лучше ли все-таки закончить сначала политологию? На политологии большинство голосует за правительственные партии, это не по мне». Мортон бросил в кастрюлю щепотку соли и принялся мешать. «Да ты-то откуда об этом знаешь? Ты же туда и не ходишь». «Вчера я там был. Рассказал своей группе анекдот про Карину Йенсен. Подумаешь, политик начал на крайнем левом фланге и в конце концов перешел к либералам. Что тут такого уж страшного?» И я сказал, что она служит примером того, как за высоколобой внешностью может скрываться совершенно низколобая личность. Они не смеялись. Странностей у Мортона хватало. Это был вечный студент-переросток, почти бесполое существо с повадками старой девы. Его общественная деятельность ограничивалась замечаниями в адрес других посетителей магазинов по поводу их покупок или коротким обменом мнениями у прилавка с мороженными овощами насчет того, как лучше готовить шпинат, со сливками или без. Ну и что, что они не смеялись? Мало ли, какая могла быть причина. Я ведь тоже не смеюсь. А я, если хочешь знать, не голосую за правительственные партии. Карл покачал головой. Спорить с Мортоном было бесполезно. Но пока он прилично зарабатывает в пункте проката видеофильмов, не так уж и важно, учится он в университете или нет. Так ты говоришь, государствоведение? Муторная штука, наверное. Мортон пожал плечами и кинул в кастрюлю несколько очищенных морковок. Он даже умолк ненадолго, что было для него очень необычно. Поэтому Карл сразу понял, в чем дело. «Звонила Вигга», — выговорил, наконец, Мортон, немного встревоженным голосом, и тотчас же отодвинулся подальше. В подобных случаях он обыкновенно добавлял «Don't shoot me, I'm only the piano player». «Не стреляйте, я всего лишь пианист». Но сейчас этих слов не последовало. Карл воздержался от комментариев. Если Вигге что-то от него нужно, могла бы позвонить попозже, когда он придет с работы. Кажется, она замерзла, в садовом домике холодно, осмелился предположить Мортон, помешивая в кастрюльке. Карл обернулся. Из кастрюльки поднимался чертовски вкусный запах. Он давно уже не чувствовал такого хорошего аппетита. «Замерзла, говоришь?» «Взяла бы, да запихала в печку парочку своих откормленных любовников». «О чем это вы?» — послышалось с порога. Еспер открыл свою дверь, и от какофонии, что вырвалось из комнаты за его спиной, задрожали перегородки в коридоре. Удивительно, что они вообще могли расслышать друг друга. После трех дней, проведенных залазанием по интернету и глазением в пустую стену, Карл успел до миллиметра изучить расстояние до своего отстойника. Зато давно уже не чувствовал себя таким выспавшимся, как сейчас. Поэтому, поднимаясь в отдел убийств, он бодро одолел 452 ступени между подвалом и хоромами третьего этажа, где располагались его прежние сослуживцы. Он собирался потребовать, чтобы в подвале, наконец, завершили ремонтные работы и навесили дверь кабинета, чтобы при желании ею можно было хлопнуть. А кроме того, он хотел осторожно напомнить коллегам о том, что ему до сих пор еще не передали папки с делами. Это, правда, не горит, однако он не хотел бы терять работу, даже не успев к ней приступить. Как он и ожидал, коллеги встретили его любопытными взглядами. Интересно же, стоит ли он на грани нервного срыва? Приобрел ли от пребывания в вечном мраке землистый цвет лица? Он готовился встретить вопросительные или злорадные взгляды. Но для него все же стало неожиданностью, когда при его появлении по коридорам поднялось слаженное хлопанье всех дверей. «Что это тут происходит?» — спросил он у парня, которого раньше никогда здесь не встречал. Тот распаковывал привезенную мебель. Парень протянул ему руку. «Петер Вестервик из участка Центрального района. Я буду работать в команде Вигга». «Команде Вигга? Вигга Бринка?» — удивился Карл. «Вигга — начальник оперативной группы? Значит, его назначили только вчера». «Да, а кто ты?» Парень сам взял и пожал руку Карла. Ответив коротким пожатием, Карл, ничего не сказав, стал осматриваться вокруг и обнаружил еще два незнакомых лица. «Тоже из команды Вигга?» «Только тот у окна». «Я смотрю, тут новая мебель». «Да, только что занесли». «Ты, наверное, Карл Мёрк?» «Был когда-то», — бросил Карл и шагнул к кабинету Маркуса Якобсона. Дверь была открыта. но и закрытая не помешала бы ему войти без спроса. «Не как у вас в отделе прибавилось народа?» — спросил он без предисловий, прервав совещание. Обменявшись выразительным взглядом со своим заместителем и девушкой-секретаршей, дескать, что с него возьмешь, начальник отдела убийств обратился к вошедшему. «Хорошо. Карл Мёрк явился из подземного царства. Продолжим через полчаса», — сказал он присутствующим и собрал в стопку разложенные на столе бумаги. Карл проводил мрачной улыбкой удаляющегося заместителя, который отплатил ему тем же. Вице-инспектор криминальной службы Ларс Бьорн со своей стороны всегда поддерживал должную температуру в их прохладных отношениях. «Ну как, Карл, как у тебя там внизу? Успел уже разобраться с очередностью дел?» «Можно сказать, что да, по крайней мере с теми из них, которые до меня дошли». «А что тут у вас делается?» — спросил Карл, ткнув пальцем себе за спину. «Да уж, тут действительно есть о чем рассказать». Подняв брови, Маркус поправил Пизанскую башню. Так подчиненные прозвали громоздившуюся у него на столе стопку из только что поступивших папок. При таком количестве дел потребовалось образовать еще две новые следовательские группы. «Взамен моей?» — криво усмехнулся Карл. «Да», прибавив к ней еще две. Карл хмуро сдвинул брови. «Три группы. И откуда же, черт возьми, взялось на них финансирование?» «Из дополнительных ассигнований в результате перерасчета, произведенного в связи с реформированием. Ты же понимаешь?» «Понимаю ли я? Откуда мне, черт возьми?» «Ты пришел с каким-то определенным вопросом?» «Да, но, пожалуй, это может и подождать. Сначала мне надо кое-что узнать. Зайду попозже». Все знали, что многие представители партии консерваторов связаны с деловыми кругами. Они выступали дружным фронтом и действовали так, как было угодно организациям промышленников. Но эта партия, имея самую отлаженную систему поддержки, бог весть по каким причинам, всегда привлекала в свои ряды деятелей из состава армии и полиции. Сейчас, насколько было известно Карлу, в числе депутатов Фолькетинга имелось по крайней мере двое таких. Один был лавкач, для которого служба в полиции являлась лишь способом проскочить впоследствии туда, куда ему надо. Зато другой, порядочный старый вице-комиссар криминальной полиции, знакомый Карла по службе в городе Раннерсе. По своим убеждениям, он не относился к рьяным консерваторам, а просто был родом из того округа, от которого его выбрали. К тому же работа в Кристиансборге неплохо оплачивалась. Поэтому Курт Хансен из Раннерса согласился баллотироваться в Фолькетинг от консервативной партии и в качестве члена комитета по вопросам права стал для Карла лучшим источником информации из области политики. Курт говорил не все, что знал, но легко заводился, когда попадалось какое-то интересное дело. Карл и не догадывался, сколько любопытного узнает из-за разговора с ним. «Господин вице-комиссар Хансен, я полагаю», — сказал он, услышав знакомый голос в телефонной трубке. В ответ прозвучал добродушный басовитый смех. «Что поделаешь, Карл? С тех пор много воды утекло. Страшно рад слышать твой голос. Говорят, тебя ранили». «Пустяки, Курт, ничего страшного. Я жив и здоров». «Двоим твоим товарищам потяжелее пришлось. Это дело как-то продвинулось?» «Продвигается помаленьку». «Искренне рад. Мы тут как раз работаем над проектом закона, который на 30% повысит наказание за преступление против полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Думаю, это поможет. Надо же поддержать вас, стоящих на баррикадах». «Хорошее дело, Курт. Слышал, что вы, кроме того, поддержали Копенгагенский отдел убийств, выделив ему дополнительные ассигнования.
Нет, такого, по-моему, не было.
Ну, если не отдел убийств, значит, какой-то другой отдел полицейской префектуры. Или это что-то секретное?
Какая тут может быть секретность, если речь идет об ассигнованиях?
Курт засмеялся тем благодушным смехом, каким смеются люди, обеспеченные солидной пенсией.
«Так кому же вы там выделили ассигнования, можно узнать? Они были направлены в государственную полицию?»
«Да. Вообще-то этот отдел подведомствен Национальному центру расследований. Но во избежание того, чтобы одни и те же дела дважды расследовались одними и теми же людьми, было решено организовать специальный отдел, административно приписанный к отделу по расследованию убийств. Он будет заниматься делами, заслуживающими особого внимания. Да ты и сам это, наверное, знаешь.
Ты имеешь в виду отдел Q?
Значит, вот как оно у вас называется. Отлично придумано.
Какая сумма на него ассигнована?
За точность не могу поручиться, но что-то от 6 до 8 миллионов в год на ближайшие 10 лет.
Карл обвел взглядом светло-зеленые стены подвала.
Ладно, теперь понятно, почему Маркус Якобсон и Ларс Бьорн так настойчиво стремились депортировать его на эту ничейную землю.
От 6 до 8 миллионов в год. И вся эта благодать застряла в загашниках убойного отдела. Черт побери, пускай не надеются, что это им сойдет с рук.
Начальник отдела еще раз посмотрел на Карла, потом снял бифокальные очки. С таким же точно выражением он обычно разглядывал место происшествия со смазанными следами.
«Говоришь, хочешь собственную служебную машину? Неужели я должен напоминать тебе, что в полиции Копенгагена никому не положено личного автомобиля? Обращайся в служебный гараж, и тебе, когда потребуется, будут выделять машину. Как и всем, Карл. Так полагается по правилам.
Я работаю не в копенгагенской полиции. К вам я только приписан административно.
Карл, ты ведь понимаешь, что если поставить тебя в особое положение, это вызовет у остальных большое недовольство.
Да еще предоставь в твое распоряжение 6 человек. Ты что, совсем спятил?
Я всего лишь хочу организовать отдел Q, так, чтобы он мог выполнять поставленные задачи. Разве не для этого я назначен?
Вы же понимаете, что для деятельности, охватывающей всю территорию Дании, требуются соответствующие силы.
Так значит, вы не желаете выделить мне 6 человек?
Нет, черт возьми!
4?
3?
Начальник отдела энергично замотал головой.
«Выходит, я один должен выполнять всю работу».
Начальник кивнул.
«В таком случае вам должно быть ясно, что я не могу обойтись без постоянного доступа к служебной машине. Вдруг мне понадобится ехать в Ольборг или Нествет, и работа у меня не в проворот. Я даже еще не знаю, сколько дел ляжет ко мне на стол».
Усевшись напротив шефа, Карл налил кофе в чашку, оставленную заместителем.
«Но как бы там ни было, мне в любом случае требуется помощник, такой, чтобы имел водительские права и выполнял разные поручения, послать факсы и все такое, убирать помещение. Я слишком занят, Маркус. Мы же хотим работать результативно.
Фолькетинг ведь желает, чтобы от его денежек была отдача, да?»
«Кажется, там было что-то вроде 8 миллионов».
«Действительно, немалые деньги».